Дорогие друзья, приветствую вас. Это Светлана. И сегодня мы заканчиваем чтение спикерской Кленси И из книги «Город выздоровления». Когда я был трезвым 5 лет, то работал в этой же корпорации директором рекламы. К тому времени у меня уже были передние зубы, и я часто улыбался. Для тех новичков, кто лишился зубов, позвольте обнадежить вас. Когда вы духовно очиститесь, они вырастут снова. В 7 лет трезвости меня позвали в Голливуд, где мы еще с одним парнем создали «Радио Босс». Так появилась самая популярная тогда в мире станция рок-музыки. Мы первыми организовали в Калифорнии концерты «Битлз» и «Роллинг Стоунс». Когда у меня было 10 лет, я занимался связями с общественностью для крупной нефтяной компании. Имея 15 лет трезвости, я был торговым директором престижной фирмы в Беверли-Хиллз. А когда у меня было 5 лет, та самая жена и дети, которые услышали шелест зелени в моем кармане, аж в Далласе, штата Техас, примчались ко мне, как с голодного острова, и присосались со всех сторон. Буквально через 9 месяцев и 10 секунд после их возвращения еще один католик появился на свет. Слава Богу, мальчишка. Теперь они все выросли. Прошлым летом у меня произошло чудесное событие. У 3 моих дочерей был юбилей. 21 год трезвости в ИЕИ. И мы все вместе ездили на международную конференцию. Мы выглядели как кошачья стая, но получили огромное удовольствие. У всех у них дела идут прекрасно. И только одна из моих дочерей плохо кончила. Я не люблю говорить об этом, потому что у меня портится настроение. Она стала судьей. Несколько лет назад она приехала к нам на Рождество и сказала: «Папочка, помнишь, когда мы были маленькими, ты кричал на нас и требовал, чтобы мы шли к себе в комнату?» Я ответил: «Разумеется, помню, радость моя. Ну, ты же знаешь, почему я это делал?» Она воскликнула: «Конечно, но когда ты приедешь в Альбукерке, штата Нью-Мексико, я тебя тоже отправлю в маленькую комнату». «Я не поеду в Альбукерке». Скажу вам кое-что еще из того, что я узнал за эти годы. Если вы новенький в ИЕИ, я поделюсь с вами своим мнением. В глубине души я уверен, что это также мнение Билла Уилсона, но я вынужден говорить, что оно мое. Я беседовал с Биллом, но надо было тогда спросить его об этом. А речь идет о том, что шаги анонимных алкоголиков постепенно меняют наше сознание. Понемножку, медленно, они делают для нас то, что алкоголь делал быстро. Наше восприятие мира меняется. Он становится мягче, дружелюбнее. Мы начинаем ладить с людьми. У нас появляется уверенность в себе, благодаря которой мы не встанем на путь саморазрушения из-за чьего-то взгляда или чьей-то реплики. Но так как это приходит понемножку, то мы обычно не замечаем сразу этих изменений. Особенно в начале нашей трезвости, когда они происходят буквально на полсекунды. «Ой, что это было? Я вдруг почувствовал себя хорошо на какое-то мгновение». Я помню, как однажды беседовал с Чаком Чемберлином и в разговоре поведал ему: «Знаешь, Чак, а для меня высшей силой стал Боб». Чак удивился: «Почему он?» «Бог ненавидит меня», — произнес я загробным голосом. А Чак сказал мне: «Малыш, у меня для тебя есть новость. Ты не столь важен для Бога, чтобы он тебя ненавидел». Это хорошая и плохая новость одновременно. Хорошая для меня, плохая для моего эго. Я пришел тогда домой и стал молиться искренне, как мог. С тех пор я только так и молюсь. И теперь каждый день в молитве и со всей искренностью благодарю его за мою трезвость. Я молюсь о знании его воли, которую мне надлежит исполнить, и о даровании силы для этого. И никакой торговли, как это было в старые времена. «Сделай для меня это, а я сделаю для тебя это». Для таких, как я, самое лучшее в наших шагах – это молитва о знании Его воли, которую мне надлежит исполнить, и о даровании силы для этого. У меня потрясающая жизнь, но даже в ней порой происходят странные вещи. Когда я был трезвым 15 лет, я зарабатывал большие деньги. У детей дела шли прекрасно. Моего сына избрали капитаном школьной команды школы. И по каким-то совершенно непонятным мне причинам я сам неожиданно для себя уволился с престижной работы в Беверли-Хиллз и последние 37 лет являюсь генеральным директором полуночного убежища, той самой ночлежки, из которой меня вышвырнули в 1958 году. Люди удивляются: «Почему ты бросил такую блестящую карьеру в рекламном бизнесе ради приюта для бродяг?» У меня нет ответа на этот вопрос. Но обычно я отвечаю. Ради столь значительной убавки в зарплате я просто не мог отказаться от такого предложения. У меня большой дом на берегу океана. Сегодня на участке дома 150 членов EA играют в футбол, как это обычно бывает каждую субботу. Я бы сам хотел там присутствовать. В понедельник утром я буду делать то, чем большинство из вас вряд ли станут заниматься. Я поеду через Беверли-Хиллз в город, поставлю машину возле полуночного убежища и отправлюсь делать обход. Я узнаю, кто умер, кого пырнули ножом, кого арестовали, кто при смерти. Это жутко. Потом я проведу весь рабочий день с рабочим персоналом, пытаясь спасти хоть кого-то из этих бедолаг, ища способы убедить их встать на путь выздоровления. Мало кто из таких клиентов возвращается к нормальной жизни. Это не госпиталь. У нас страшное место. Но иногда кто-то из них оживает. И все, чем я там занимаюсь, делается именно ради этого. А вечером я буду ужинать с женой и внуком, который сейчас живет у нас. А потом я пойду на собрание, сяду где-нибудь в середине и буду делать вид, что мне интересны высказывания остальных присутствующих. В результате я услышу именно то, что должен. Самое интересное, что мою жизнь сегодня не назовешь увлекательной. У меня уже была когда-то такая. Но мои дела в порядке, и я хорошо сплю. И порой я думаю, почему я не видел этого раньше? Почему я столько лет не мог прозреть? Но, как говорил старина Чемберлен, мы не видим, пока не увидим. И не слышим, пока не услышим. В заключение я хотел бы прочесть вам одну вещь, которую написал мой друг из Австралии. В своих выступлениях я никогда ничего не зачитываю. Но на этот раз я хотел бы сделать исключение. Она называется «Мы алкоголики». Просто послушайте. Мы умирали от пневмонии в меблированных комнатах, где нас находили через 3 дня, потому что кто-то жаловался на запах. Мы умирали под мостами, и никто не знал, было ли это самоубийством. Мы и сами не знали этого, хотя, если вдуматься, это всегда было самоубийством. Мы умирали в больницах с огромными вздутыми животами, и никто не мог ничего поделать. Мы умирали в камерах, так и не узнав, виновны мы или нет. Мы ходили к священникам. Они давали нам обещания. Они говорили нам, чтобы мы молились. Они говорили нам, что надо идти и больше не грешить, но идти. Мы шли, и мы умирали. Мы умирали от передозировки. Мы умирали в кроватях. Мы умирали в смирительных рубашках, видя в белой горячке Бог весть, какие кошмарные, омерзительные, жуткие вещи. Но знаете, что было хуже всего? Хуже всего было то, что никто понятия не имел, как мы старались. Мы ходили к врачам, а они, руководствуясь принципом «это настолько безумно, что может подействовать», давали нам лекарства, от которых нас тошнило при употреблении алкоголя. Иногда они просто качали головами и посылали нас в госпитали для умалишенных. И нас выпускали оттуда, пристрастившихся к успокоительному и снотворному. Мы врали врачам. А они говорили нам, чтобы мы пили умеренней. И мы пытались. И мы умирали. С закрепленными намертво проволокой сломанными челюстями мы тонули, захлебнувшись собственной рвотой. Мы умирали, играя в русскую рулетку, и люди думали, что мы проиграли. Но мы-то знали лучше. Мы умирали под копытами лошадей, под колесами машин, от ножей и под каблуками наших братьев-алкоголиков. Мы умирали в стыде. И знаете, что самое ужасное? Самое ужасное то, что мы и сами не могли поверить, что действительно очень старались. Нам казалось, что мы только думали, что мы старались. И мы умирали, веря, что мы не понимаем, как надо стараться, и что мы не старались. Когда, доведенные до отчаяния, в надежде на чудо, мы начинали искать помощи, то шли к людям с буквами вместо фамилий. Надеюсь, что те прочли правильные книги, в которых были правильные слова. И никто из нас не догадывался о пугающей правде, что правильные слова, оказавшиеся такими простыми, тогда еще не были написаны. Мы умирали, падая с высотных домов. Мы умирали со стволом ружья во рту. Мы умирали в безлюдных местах со связанными за спиной руками и пулей в затылке, потому что на этот раз мы обманули не тех людей. Мы умирали в конвульсиях и от инсультов. Мы умирали проклятыми, опозоренными и брошенными. Если мы были женщинами, то умирали униженными, потому что женщина гораздо более требовательна к самим себе. Мы старались, и мы умирали. И никто не оплакивал нас. А хуже всего было то, что на каждого умершего приходилось 100 или даже 1000 тех из нас, кто хотел умереть, кто жаждал смерти, кто засыпал, молясь о том, чтобы не проснуться, потому что выносить эту боль было невозможно. И мы были уверены, что это никогда не изменится. Однажды в Нью-Йоркском госпитале у одного из нас произошло то, что в книгах называют духовным пробуждением. И он сказал себе: «Я нашел ответ». Нет, у него была только часть ответа. «Я должен делиться этим», — решил он. И он старался как мог. Но мы не слышали его. И мы умирали. Мы умирали от последней успокаивающей сигареты, закурив которую мы отключались, и наш матрас загорался. О нас говорили, что мы задохнулись еще до того, как наши тела обгорели, и что мы ничего не почувствовали. Умереть таким образом для нас было лучшее, что могло произойти. Правда, иногда вместе с нами гибла наша семья. Еще один человек из Нью-Йорка был уверен, что знает ответ. Он пытался молитвой привести нас к трезвости, но и это не работало, потому что молитва приводит алкоголиков в замешательство. Он старался, а мы умирали. Один за другим мы обнадеживали его, а потом разбивали ему сердце, потому что мы всегда так делаем. Но самым худшим было то, что каждый раз, когда нам казалось, будто мы уже знаем все худшее, случалось что-то еще хуже. Это длилось до тех пор, пока не настал тот день в фойе отеля, находящегося ни в Риме, ни в Иерусалиме, ни в Мекке, ни в Дублине и даже не в Бостоне. Это произошло в Акроне, штата Огайо, из всех мест. Настал день, когда алкоголик сказал: «Мне надо найти другого алкоголика, потому что он нужен мне не меньше, чем я ему». Теперь он нашел ответ. И вот после стольких лет канал передачи был открыт. Теперь мы не идем к священникам, мы не идем к врачам и к людям с буквами после фамилий. Мы идем к тем, кто был там. Мы идем друг к другу. И мы стараемся. И мы можем больше не умирать. Спасибо. Благодарю вас за то, что слушали. С вами была Светлана.